эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 ноября, понедельник, день железнодорожника. И сегодня будем говорить о таком. Что дальше? Отвечают в командовании операции объединенных сил.
Там походу вони зайняли наші позиції, це неправда.
От чого трусить Макіївку?
В одном из домов обвалилась потолочная плита, а в другом – кровля. В некоторых домах по стенам пошли трещины.
Получать деньги даже из опавшей листвы планируют в Славянске.
В Познане за 10 недель уже получается нормальное хорошее удобрение.
Ганьба. Так, президента Владимира Зеленского в облгосадминистрации в Тернополе встретили активисты, которые протестовали против разведения войск на Донбассе и формулы Штайнмайера. Против имплементации этой формулы ранее выступили несколько обл и горсовета в Украине. Также рух опору капитуляции готовит новые акции протеста, чтобы напомнить Зеленскому о красных линиях на Донбассе. Возможен ли Майдан против Владимира Зеленского, если на встрече с Путиным они достигнут каких-то договоренностей? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог, участник руху опору капитуляции Михаил Басараб, экс-заместитель министра информполитики Украины Татьяна Попова, а также социолог, директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева Ирина Бекешкина. Друзья, вопрос к вам. Готовы ли вы протестовать против реализации Минска-2? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Более 3300 мирных жителей погибли, 9000 получили ранения в результате боевых действий на Донбассе с весны 2014 года. Об этом говорится в обновленных данных Организации Объединенных Наций. По подсчетам ООН, 1 300 000 человек стали внутренними переселенцами. В организации также отметили, что в результате вооруженного конфликта появилась линия разграничения, из-за чего был перекрыт доступ к основным услугам. По данным ООН, 3,5 миллиона человек нуждаются сейчас в помощи. Разведение войск у Петровского в Донецкой области не началось сегодня из-за нарушения 7-дневного режима прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, обстрелы фиксировали наблюдатели миссии ОБСЕ. Также министр напомнил, что после разведения сил в Петровском будут завершены все предусловия для проведения встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате. Украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линии соприкосновения сторон также назвала провокацией заявление представителей группировки ДНР относительно намерений начать процесс разведения в Петровском сегодня, невзирая на обстрелы со стороны группировок. Один украинский военный получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Пески, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новолуганское, Золотое, за пределами участка разведения, Луганское, Зайцево, Пивденное, Новозвановка. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР заявили о 5 обстрелах со стороны украинских военных. Донецкую фильтровальную станцию завтра остановят на трое суток из-за ремонта линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По их данным, без воды временно останутся жители Авдеевки, Верхнеторецкого и Васильевки. Объекты Лисичанского водоканала завтра будут обесточены из-за неуплаты долгов. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. Напомню, ранее руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о решении проблемы водоснабжения Лисичанска. По его словам, есть договоренность с юридическим лицом, которое с ноября будет платить налог в бюджет города около 3 миллионов гривен. Таким образом, планировали, что будет погашен почти полный объем месячных проплат водоканала. Напомню, что долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет 167 миллионов гривен. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 5 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Дон «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели «Хруматько». Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните нам. Наш номер 0800-300-403. Вопрос к вам такой. Готовы ли вы протестовать против реализации Украиной «Минска-2»?
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Относительно будущего разведения войск на участке Богдановка-Петровская, которое может произойти уже 8 ноября, и о ситуации в Золотом-4 представители командования операции Объединенных сил рассказали журналистам на специальной пресс-конференции в Краматорске. Там побывал мой коллега Сергей Горбатенко. Сейчас он с нами на телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, что в ВСУ и полиции говорят о ситуации в Золотом-4? Что там происходит?
В ВСУ и в полиции говорят о том, что ситуация в Золотом-4 в соседней Катериновке под контролем. Как заверил командующий ООС Владимир Кравченко, жители и Золотого, и Катериновки не будут жить в серой зоне, они остаются под контролем Украины. И я предлагаю послушать, что сказал Владимир Кравченко о действиях российских гибридных сил в том районе.
Противоположная сторона тоже перешла на визначені позиції, ситуація під контролем. Там проходило, що вони зайняли наші позиції, це неправда. Тобто розведення сил і засобів по Золотому відбулось зеркально відображено.
Также меня интересовал вопрос безопасности мирных жителей. И заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян заверил, что ситуацию в Золотом-4 держат под контролем. Там действует национальная полиция вместе с национальной гвардией. Они организовали и отдельные патрули, и совместные. Давайте послушаем его слова.
У нас там есть уже відділок поліції, який ми відкрили, і він працює. У нас працює в Золотому 4. 4 патрулі – це поліції, 2 патрулі в Катеринівці і 4 в Золотому 4. Це національна поліція. Плюс спільні мобільні патрулі, які приїжджають, це національна гвардія. Їх 3 патрулі там знаходяться і плюс піші патрулі.
Сергей, а вот многие жители, в том числе из Золотого, говорят о том, что вот эти вот патрули вечером исчезают из города. Не задавал ли ты такого вопроса?
Вопросов таких не возникало. То есть, по заверениям Вадима Трояна, у них все под контролем. Даже где-то в районе Железного там есть в резерве отряд спецназа. Он говорит, что вот все въезды, выезды, все контролируется, все у них хорошо.
Сергей, касательно возможного разведения, что говорили, состоится ли оно, при каких условиях в Богдановке-Петровском?
Ну, во-первых, командующий ООС Владимир Кравченко прокомментировал сегодняшнюю ситуацию, когда российские гибридные силы, вот они еще накануне, да, заявляли, что запустят эту сигнальную белую ракету и будут что-то там предпринимать. Вот давайте послушаем, что сказал командующий ООС по этим событиям.
По Петрівському, я вже казав, це сьогодні запуск ракети, це провокація, то щоб було домовлено 7 днів тиші. Не ми стріляли вони.
Вот, і Владимир Кравченко після цього назвав, в принципі, конкретний срок. Тобто, якщо режим прекращення огня буде соблюдатися, то 8 ноября украинские военные готовы к разведению сил на участке Богдановка-Петровская. Но опять-таки все будет зависеть от соблюдения режима тишины.
Спасибо большое. Да, действительно, была такая ситуация и в Золотом, когда та сторона запускала сигнальную ракету, сигнализируя о готовности развести силы и средства. Перед этим были обстрелы. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко. Более полугода жители поселка в Макеевке жалуются на подземные толчки. Иногда из-за них звенит посуда и подпрыгивает мебель, а бывают и случаи, когда из-за толчков появляются трещины на зданиях, а также обваливаются стены. Установить причину так называемая городская администрация не может. А возможная причастность к этому местной шахты в Урдло всячески опровергается. Алексей Виноградов расскажет больше.
Подземные толчки в Макеевке наблюдаются только в поселке Объединенный. Как пишут в социальных сетях местные жители, все началось около года назад. Весной толчки начали случаться каждую неделю, а к концу года их количество постоянно увеличивалось. Например, за последние две недели октября толчков было 11. Этой ночью поселок вновь трусило. Сразу несколько местных жителей написали об этом в соцсетях. 0.28. Толчок. Не такой страшный, как вчера, но посуда зазвенела, пишет одна из местных жительниц. У нас тоже посуда зазвенела. 62-й квартал, малосемейка, подтверждает другая жительница Объединенного. Но случаются и более мощные толчки, рассказал подконтрольному российским гибридным силам телеканалу «Юнион» житель поселка Юрий.
Это было гул, потом идет толчок. И толчок настолько сильный, что качаешься. Иногда на кресле выезжаешь. У меня вот часы падали, шкаф ловил.
Подпрыгивание мебели и дрожание посуды – не единственное последствие подземных толчков. В одном из домов обвалилась потолочная плита, а в другом – кровля. В некоторых домах по стенам пошли трещины. Как рассказала подконтрольному российским гибридным силам телеканалу «Юнион» жительница поселка Анна, сначала трещины были едва заметными, но вскоре увеличились в размерах.
Из-за трещин у нас порвались обои. И они были сначала тоненькие, как ниточки, и сейчас они уже, миллиметра два, наверное.
Причины возникновения толчков для местных жителей – загадка. Некоторые считают, что их вызывают подземные работы на местной шахте «Калиновская Восточная». Так называемая городская администрация Макеевки начала говорить о проблеме только в июне. Правда, установить причину толчков там не смогли. А причастность шахты к этому всячески опровергалась. Якобы во время проведения буровзрывных работ в шахте на поверхности никакой сейсмической активности не было. В октябре более сотни жителей Объединенного написали коллективную жалобу. После этого в так называемой горадминистрации вновь заговорили о проблеме. На этот раз создали комиссию для выяснения причин возникновения подземных толчков. Правда, и в этот раз было заявлено, что шахта ни при чем, так как место проведения горных работ не совпадает с местом, где местные жители фиксируют толчки. А далее члены комиссии рассказывали, что новых трещин на зданиях они не обнаружили, а повреждения, о которых говорят люди, вызваны возрастом самих строений и нарушениями технологии при строительстве, но никак не подземными толчками. В частности, об этом говорил так называемый глава администрации Советского района Макеевки Владимир Гизоев.
Просто дома, которые построены в поселке Бельон, они достаточно старые. Уже там 60-70 лет. И зависит от того, какой был проект, какой был фундамент, да, как его строили.
При этом причины возникновения подземных толчков названы не были. Скорее всего, речь идет о техногенных землетрясениях в результате варварского затопления шахтных выработок, которое происходит в последние годы, пишет журналист Денис Казанский. По его мнению, ситуация требует срочного вмешательства. И украинским властям, цитирую, следует срочно обратить на эту ситуацию внимание и потребовать вмешательства международных наблюдателей, потому что в опасности оказались тысячи граждан, которые группировка ДНР подвергает риску. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Ганьба. Так, президента Владимира Зеленского встретили в облгосадминистрации в Тернополе активисты, которые протестовали против разведения войск на Донбассе и формулы Штайнмайера. Против имплементации этой формулы, напомню, также ранее выступили несколько обл и горсоветов в Украине. Также движение «Рух опору капитуляции» готовит новые акции протеста, чтобы напомнить Зеленскому о красных линиях на Донбассе. Возможен ли Майдан против Владимира Зеленского, если на встрече с Путиным они достигнут каких-то договоров? И об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог, участник «Руху опору капитуляции» Михаил Басарап. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Экс-заместитель министра информполитики Украины Татьяна Попова. Татьяна, здравствуйте.
Доброго дня.
По телефону с нами социолог, директор фонда «Демо-инициативы» имени Лика Кучерева Ирина Бекешкина. Ирина Эриковна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к нашим слушателям. Друзья, готовы ли вы протестовать против выполнения Украиной Минска-2? Такой вопрос. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Ирина Эриковна, первый вопрос к вам. Видите ли вы возможность вот такого протеста, о котором мы сейчас говорим? Показывают ли какие-то данные, опросы? И имеет ли это значение, эти опросы, если вот-то есть такое активное меньшинство, которое готово протестовать, как мы видим?
Ну, вы знаете, для таких так называемых массовых протестов не нужно большинство. Я хочу напомнить, что в Помаранчевой революции в свое время принимало 15% населения. Это считается теми, кто иногда выходил на митинг, помогал деньгами и так далее. И, собственно, столько же принимали участие в революции достоинства, 15%. Поэтому, в общем, большинства для этого не нужно. Но 15%, вы прекрасно понимаете, сколько миллионов людей. То есть, очевидно, что если, я думаю, что если действительно красные линии будут перейдены, то возможно массовые акции протеста. Возможно. Но мы видели, скажем, это не такие уж были массовые, но когда просто запретили парад, ну, вернее, отменили парад, не запретили, отменили парад, тут же, скажем, соорганизовались и тут же парад организовали. Хотя это никакая не красная линия, это вообще-то говоря, можно сказать, ну, не такое уж серьезное дело. Поэтому я думаю, что красной линии переходить не стоит. И мне кажется, все-таки у Зеленского это сейчас понимают.
Ирина, то есть мы сейчас говорим о протестах, о том, я намекаю на то, что вот появятся палатки на Майдане Независимости. Вы видите такую возможность?
Ну, вполне возможно. Ну, повторяю, если красные линии будут перейдены.
Еще такой вопрос. Много говорилось о том, чтобы не раскачивать лодку в стране, в которой ведется война. Сейчас это кого-то остановит, с вашей точки зрения?
Ну, это, конечно, с одной стороны, заставит людей быть сдержанными. Это да. И вполне возможно, что сначала просто попытаются договориться, найти какое-то решение и все такое прочее, потому что действительно в ситуации войны это очень опасно. С другой стороны, вообще-то говоря, наш враг не дремлет, и я вполне допускаю, что могут быть провокации. Серьезные провокации в таких случаях, которых тоже нужно опасаться.
Сейчас вот мы видели, как встретили Владимира Зеленского в Тернополе, да, криками «Ганьба», «Поговорите с нами», тому подобные вещи. Месяц ранее, после принятия формулы Штайнмайера Украиной в Минске, против реализации имплементации этой формулы выступило несколько облсоветов, не только на западе страны, да, вот, например, в Херсонской облсовет, Крапивницкий городской совет. Вам это не напоминает вот времена 2004 года, 2013 года, когда вот разделяется общество по отношению к президенту?
Ну, тогда общество разделилось по отношению к президенту. Давайте вспомним Помаранчевую революцию по отношению к власти и к фальсификациям. Да. И, скажем, если в революции достоинства оно тоже разделилось не по отношению к президенту, а по отношению к конкретным решениям президента. Вот. Поэтому, ну, думаю, да. Но, с другой стороны, скажем, красные линии, вернее, наличие красных линий, которые не надо переходить, они поддерживаются большинством в обществе. Вот. В том числе, кстати, и в восточных регионах, и частично в южных регионах. Поэтому тут как раз, что касается конкретных нескольких красных линий, тут как раз особого разделения в обществе нет.
Вот такой нюанс о том, что этот протест, возможно, и может объединить всех жителей Украины. Благодарю. Это была Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. У нас в гостях политолог Михаил Басараб и Татьяна Попова, заместитель министра информполитики Украины. Михаил, вот уже несколько акций состоялось, движение рухов по рукапитуляции. Эти акции назывались предупредительными, да? Могут быть другие?
Ну, звичайно, можуть. Зокрема, ось сьогодні я буквально до вас приїхав з презентації української доктрини безпеки та миру.
Поговоримо ще об этом, да.
Да. Значить, далі, якщо ми окремо на цьому зупинимося, то я хотів би сказати, що вже на 21 листопада анонсовано віче загальнонаціональне на Майдані Незалежності, адже у 2013 році, 21 листопада, розпочався Євромайдан, який потім переріс у Революцію Гідності. І ми сподіваємося, що це буде велелюдний захід, і, безумовно, ключовою темою цього віче буде протидія капітулянським намірам президента Зеленського, якщо він до того часу не встигне з'їздити в Нормандію і не встигне погодитись на все те, що йому запропонує Путін. Якщо це буде раніше, то я боюсь, що Майдан може виникнути значно швидше. Я абсолютно погоджуюсь з пані Іриною щодо оцінки настроїв у суспільстві. І тут дуже важливо, потім пані Ірина уточнила, дуже важливо розуміти, що і помаранчевий Майдан, і Революція Гідності не відображали інтересів і настроїв лише 15% населення. Насправді на акції протесту вийшли найактивніші громадяни. Але, зокрема, сьогодні, якщо, наприклад, там лише 15-20 там, чи 25% людей декларують своє бажання вийти на масовий протест у випадку, якщо президент перейде ці червоні лінії і піде шляхом капітуляції, треба сказати, що ті люди, які не підтримують такої політики, їх не 20%, а значно більше. Таких десь близько 70%. Це показують результати соціологічних досліджень різних соціологічних компаній. Тобто близько 70% громадян, десь 60-70, не сприймають тих положень, які прописані в Мінських домовленостях.
Давайте, от відкрита особий статус, да, предоставлення Донбасу
особливий статус. Проведення виборів на окупованих територіях, надання російській мові офіційного статусу на цих територіях, і багато інших пунктів, виписаних в уточненні до пункту 11 Мінських домовленостей.
Тому... Я б хотіла відмітити, що їх підписали во времена Порошенка все-таки. Знаєте, не треба вішати цих собак на Зеленського, це зробив Петр Олексійович Порошенко. І формула Штайнмайєра, і розведення сил в трьох точках, і вот эти вот всі речі в Мінських договорах.
Якщо це адресується мені, то я хочу колезі сказати, можливо, вона цього не знає, але я був серед ініціаторів і підписантів звернення ні змінам до Конституції в умовах воєнного стану ще в серпні 2015 року, де ми закликали Петра Порошенка не реалізовувати Мінські домовленості, і впродовж 5 років каденції Петра Порошенка я постійно і послідовно критикував критикував його за те, що він називав Мінські домовленості безальтернативними, і зараз я заявляю наступне, що президент Зеленський реалізує те, що підготував президент Порошенко.
Тетяна, як ви воспринимаєте вот реакцію людей, активістів на візит Володимира Зеленського в Тернополь, да, ганьба, это уже, ну вот действительно напоминает Виктора Януковича в его бытность Івано-Франковске, вот не в Тернополе, да, но все-таки Івано-Франковске, у него бросили яйцом, не воспринимали там президента. Вот что это для вас сейчас? Это не подготовка вот действительно к таким масштабным акциям протеста. Как вы их воспринимаете?
Ну, мы же видели во время выборов, что Западная Украина все-таки больше голосовала за Петра Алексеевича. Не, в целом все равно больше голосов было за Зеленского, но там были у Петра Алексеевича более высокие показатели. С его позиции по мове я хотела бы отметить, что он же начал дрейфовать. Он пришел тоже как президент, который обещал закончить войну за тиждень, да, или за сколько, я уже не помню. А по факту она продолжается и сейчас, и он начал дрейфовать в повестку более такую националистическую, и Западная Украина, соответственно, за него больше голосовала, и можно увидеть даже по поездкам Владимира Зеленского, что там его хорошо принимают на Востоке, его нормально принимают в центре. Да, на Западе там есть, естественно, электоральные другие предпочтения, при этом они раскачиваются, как и ранее протестовавшими против Минских договоренностей еще во времена Петра Алексеевича, так и, в принципе, самим Петром Алексеевичем, так как и ни странно, даже русскими, ну, русскими СМИ, я сказала, пророссийскими СМИ, да, потому что я вот смотрю по Семантрому, показатели негатива даже относительно формулы Штайнмайера, как ни странно, всплывают каналы Медведчука. Вот поэтому, конечно же, раскачка есть по показателям всем, которые я вижу и в исследованиях, и по то, что отражается в прессе, все-таки большинство населения за окончание войны. Понятно, что будут люди всегда, которые будут против, которые будут считать, что нужно там воевать до последнего украинца, но пока что я не вижу большинства. И протестные настроения в целом в Украине, вот людей, которые готовы активно участвовать, это даже не 10% и не 15%, гораздо меньше. Поэтому я не верю в то, что это может как-то перерасти в Майдан. В то же время это как бы заставляет власть оставаться в узде, вот в очень строгих рамках, да, не выходя излишне за красные линии.
Друзья, готовы ли вы протестовать против выполнения Украиной Минска 2-0-800-300-403, номер прямого эфира? Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, а как быть тем людям, которые поддерживают политику президента? Ведь их немало. Вот. Что получается, ну, как по Орвеллу, все животные равнены, одни равнее, значит, активисты, они, значит, вот к ним нужно прислушаться. А те люди, например, которые в Золотом, вот мы видели на видео, да, что они поддерживают разведение, которые хотят мира. И те условия, которые прописаны формулой Штайнмайера, они для людей на Донбассе не являются критическими. Русский язык – это абсолютно природно для людей. Вот. Как вот вы это
скажете? Скажите, а вот вы сами готовы ли вы выйти на улицу, чтобы поддерживать курс Владимира Зеленского?
Ну, как бы я бы вышел, да. Если бы как бы находился там, где это можно. Ну да, почему бы и нет.
То есть вот вырисовывается нет. У нас даже против капитуляции, да, и за мир, может быть, два таких Майдана. Давайте вот Михаилу дадим возможность прокомментировать. Как быть тем людям, которые действительно поддерживают большой кредит доверия до сих пор у президента 60%, согласно опросу группы «Рейтинг»?
Я буду говорити і спиратись не на свої особисті там спостереження, а оперувати лише соціологічними дослідженнями. Зокрема, це і результати групи «Рейтинг» авторитетної соціологічної компанії, і Центр Розумкова, і опитувань Деміініціатив, які представляла сьогодні в ефірі Ірина Бекешкіна. Так от, абсолютна більшість українців – це не воїнствуюче меншинство, не націоналісти, а українська патріотична більшість до 70% не сприймають ні формули Штайнмайера, ні мінських домовленостей, ні всього, що там написано. Я на цьому наполягаю. Хто не вірить, будь ласка, промоніторте результати соціології. Що стосується прихильників Володимира Зеленського, от теж дуже таке оманливе чи така облуда, да, що всі, хто голосував за Зеленського або висловлює йому сьогодні довіру, мовляв, автоматично підтримують його мирні ініціативи. Це неправда. Нещодавно, зокрема, Центр Розумкова представляв результати своєї соціології, які показали, що виборці Зеленського діляться приблизно навпіл на тих, хто сприймає формулу Штайнмайера, мінські домовленості і те, що Зеленський називає мирними ініціативами, а половина не сприймає. І вийти на вулицю в цьому ж опитуванні, або в іншому, я вже не пригадую, стояло питання, чи готові ви вийти на вулицю у випадку реалізації влади намірів з припинення війни, реалізації формули Штайнмайера, мінських домовленостей, так, відповіло 25% українців.
Тобто наш слушатель в меншинстві, да, ви об этом говорите сейчас, который говорит о том, что вот он поддерживает его мирные шаги. Формула Штайнмайера, которая не критична для жителей Донбасу.
Так, я наполягаю, що абсолютно більшість українців, наголошую, це не моя особиста думка, це результати соціології, говорять про те, що безумовно українці за мир. Але українці не за мир будь-якою ціною. Українці за мир, але проти політичних поступок, які прописані в мінських домовленостях і формулі Штайнмайера.
Михаил, на сайті движения руху опору капітуляції каждый желающий может зарегистрироваться, вот как-то помочь этому движению. Сколько людей уже вот подали эти заявки, сколько в этом движении?
Я не веду облік, але можу сказати, що сплеск бажаючих долучитись до руху опору капітуляції відбувається завжди в момент якихось активностей, зокрема це і ВІЧЕ, яке було 6 жовтня, перед тим було звернення 17 вересня. Зараз уже, я можу сказати так, географія, по-перше, досить велика. ВІЧЕ 6 жовтня відбувалося в 40 містах України, причому всюди, не тільки на націоналістичному, як інколи кажуть, заході, але й в центрі, і навіть на містах, які знаходяться близько до лінії фронту. А це перше. Друге, заходи протесту відбувалися навіть в багатьох європейських столицях, і навіть у Сполучених Штатах Америки. Вчора рух опору капітуляції на своєму з'їзді підтримала велика українська громада Канади, вся в них відбувався свій з'їзд, це Ліга українців Канади. Тобто географія цього руху росте. І я можу сказати, що вже зараз ми перебуваємо у взаємодії з десятками, з багатьма десятками громадських організацій, причому як загальнонаціонального рівня, так і регіональними. І у нас створюються, практично кожного дня створюються нові осередки руху опору капітуляції в різних містах, причому, знову ж таки, не на заході, а навіть здебільшого в центрі, на сході України. Ну, географія широка.
Який план Б у вас? От говорили українська влада о том, що в случае, если с Путиным договориться время нормандской встречи, не удастся, есть некий план Б, есть ли у вас план Б, если договориться им удастся?
Знаєте, в даному випадку я вважаю, що буде дуже нескромно і неправильно казати, що рух опору капітуляції є якоюсь, знаєте, провідною силою там в українському суспільстві, яка визначає там протест або там рівень кипіння в українському суспільстві. Рух опору капітуляції був створений, фактично на хвилі масштабного суспільного спротиву, ми передбачали його і розуміємо, що, знаєте, в незалежності від того, як це буде поводити рух опору капітуляції, Національний корпус, Європейська солідарність, партія «Голос», інші небайдужі люди, які висловлюють свій протест можливій реалізації найгірших сценаріїв, навіть без закликів громадських активістів і політиків, я впевнений, десятки, можливо, сотні тисяч людей вийдуть на вулиці, не дадуть владі можливості реалізувати ці згубні для України заходи і поступки.
Тетяна, ви говорили о том, что есть некая польза в этих протестах, да, а что не так, вот с вашей точки зрения, в этих уличных протестах, в претензиях, выдвигаемыми активистами Владимиру Зеленскому?
Ну, меня больше всего смущает, когда я вижу вот поддержку противодействия той же формуле Штайнмайера на каналах Медведчука, да, то есть мне кажется, что это говорит как раз о том, что это в их интересах.
Выгодно раскачивать ситуацию.
Раскачка ситуации в их интересах. Кроме того, вот по последним исследованиям КМИСа, видно, что более 50% населения все-таки за, если понадобится вносить изменения в Конституцию, они готовы к этому. Кроме, по поводу, например, языка, да, вот, мне кажется, это болезненно, да, для Донбасс реалии особенно тема. В такой маленькой стране, как Словения, есть три официальных языка. Рядом с Италией, соответственно, итальянский, рядом с Венгрией венгерский язык, причем там есть официальные СМИ, которые выходят на этих языках, даже каналы, школы, естественно. Это абсолютно нормально иметь региональные языки. Об этом говорит даже международный Интерньюз. О том, что это нормально иметь региональные языки. Это, в принципе, наше обязательство, в том числе перед ЕС. И мы должны будем в любом случае найти это решение. Как для венгров, как вы знаете, они согласовали все вопросы по НАТО, но с условием того, что будут внесены изменения Венецианской комиссии по языку. И тогда будет очень странно, что мы делаем это для венгерской диаспоры, которая составляет такой небольшой процент, и мы не сделаем это для тех регионов, где компактно проживает русскоязычное население.
Даже для россиян, да, потому что русский язык это не язык ЕС, да, и для него нет определенных привилегий.
Есть вопрос региональных языков. И мы все равно должны будем решить вопрос региональных языков, в том числе русского языка для Донбасса. Здесь нет ничего, никаких нарушений интересов Украины. Возможно, это может не нравиться кому-то на Западе или там канадцам в Канаде, но тогда пусть эти канадцы приедут, сядут в окопы и сидят в окопах под обстрелами, если они против того, чтобы заканчивать войну вопросом, например, языка.
Татьяна, вы разделяете вот эти вот красные линии, о которых говорит рух опора капитуляции? В частности.
Но из того, что из тех заявлений, которые делал Зеленский в открытую, я была также на оффрекордсах Ермака, Зеленского, как и ваш главный редактор «Радио Свободы», он четко артикулировал, что не будет амнистии всем подряд, что выборы все-таки должны пройти по украинскому законодательству. И требования ОБСЕ, которые, кстати, уже подразумевают, что там не должно быть иностранных военных, но также по украинскому законодательству. Соответственно, с присутствием украинских партий, с присутствием украинских телеканалов, с присутствием украинских СМИ. Я не вижу здесь чего-то такого, чему нужно противодействовать майданами, особенно учитывая... Возможно, у меня есть личная, да, ситуация. Я работала в 14-м Министерстве обороны и подписала письма семьям погибших военных, которых уже тогда были тысячи. Я не хочу еще раз это делать. Мне кажется, что это очень тяжело. У нас, мы не Россия, которая может себе позволить уничтожить там десятки тысяч человек в войне и просто замолчать это в СМИ.
Татьяна, как вы объясняете вот массовость, да, этих протестов, вот
я
эти опасения людей?
Я не вижу массовости пока. Ну, я не вижу массовости. Где миллион на Майдане? Где сотня тысяч на Майдане? Я не вижу массовости. И я понимаю желание части населения Украины, в том числе, там, например, отделить Донбасс. Я более того, я уверена, что если мы пойдем, например, то, что называется абхазский сценарий, да, когда мы отделили, кого смогли, перевезли, и все, это новая граница, условно говоря, Украина будет развиваться быстрее. Я даже в этом не сомневаюсь. Но в Абхазии это были там сотни тысяч человек, а у нас это миллионы. Вот что делать с этими миллионами? Это же все равно граждане Украины. Поэтому если у нас есть возможность реинтегрировать на наших условиях. Мы должны реинтегрировать. Если нам это Россия не даст сделать, им все равно санкции, не санкции, пусть продолжаются санкции, это будет проблема России.
Есть слушатели, Михаил, хочу вас уточнить. Вы допускаете вообще о том, что могут договориться на украинских условиях Владимир Путин, Владимир Зеленский при присутствии Меркеля и Макрона? Или ви апріорі в це не вірите і ну, не видите смисла в этой встрече?
Сьогодні я не бачу такої можливості, я взагалі не розумію, якої є переговорна позиція президента Зеленського. А те, що нам в загальних контурах змальовують як переговорну позицію і те, на які компроміси готова йти українська влада, це абсолютно неприйнятне. Існує величезна маніпуляція, яку дуже часто просувають і прокремлівські медіа, агенти, що, мовляв, це те, якщо ви там погодитеся на те, що пропонує Путін, війна закінчиться. Насправді, війна має не лише збройний вимір. І якщо політичні поступки призведуть до того, що Донбас буде повернуто Україні на російських умовах, по-перше, на плечі України ляже величезний тягар за відбудову всього того, що зруйнувала Росія на території Донбасу, це десятки, можливо, вже сотні мільярдів доларів. Адже скажуть, що це була громадянська війна, а не збройна агресія та окупація. Це якщо ми підемо тим шляхом, який нам сьогодні пропонують. І треба розуміти, що поступки Росії можуть призвести до того, що припиниться вогонь на лінії зіткнення. Але це не означає, що українці оминуть сотень тисяч, мільйонів тисяч нових жертв. Людей, яких, можливо, будуть фізично знищувати, переслідувати, можливо, хтось просто буде змушений, тобто сотні тисяч, мільйони будуть змушені виїхати з України. Адже те, що нам зараз пропонують, може призвести до повної окупації України Росією. Взамін на те, що хтось припинить, як каже Зеленський, пострілювати на Донбасі. Тому не треба себе обманювати. Україна вже не один раз погоджувалась на мир на російських умовах. Це закінчувалося голодоморами, депортаціями, репресіями, знищенням фактично всієї української інтелігенції, багатьма русифікацією і багатьма і тим, що сьогодні ми говоримо про те, що треба російській мові надати офіційний статус регіональний, це все наслідки колишньої російської окупації території України. Тому не треба вводити себе в оману, не треба обманювати людей. Мир може бути лише на українських умовах. Сьогодні такої можливості я не бачу.
З іншої сторони, відмахуватися від последствий російської окупації України теж не можна, да? Тому що дуже багато є російськомовного населення, яке ну, от, виступає за ці подобні речі.
Ну, справа вся в тому, що, розумієте, ми ж вся держава Україна не може бути зручниками якихось обставин, які створила Україна. Ми повинні переслідувати національні інтереси і робити так, щоб Україна не втратила свій суверенітет, щоб десятки мільйонів українців, які живуть на вільній території України, не були загрожені внаслідок якихось політичних компромісів. І тут дуже, дуже важливо займати чітку позицію. Як тільки ми відмовимося від того, що ми там будемо чітко стояти на позиції, що це агресія та окупація, нам нав'яжуть контекст внутрішнього конфлікту, ми будемо нести всю відповідальність за все, що там відбувалося, і багато чого іншого. Також я хочу сказати, що рух опору капітуляції та багато інших ініціатив, які відбуваються поза межами нашого руху спротиву, підтримують десятки тисяч українських військових. Це ті, хто воював, воює і планує воювати у випадку життєвих інтересів для нашої держави. Ну, це не означає, що, знаєте, всі, хто проти капітуляції, це ті, хто ніколи не був в окопах, це ті, кому байдуже, це ті, хто не співчуває мешканцям цих територій. Хочу вам сказати, що в Русі опору капітуляції дуже багато людей, які або були змушені стати внутрішньо переміщеними особами, або жили, або проживають в прифронтовій зоні, в тому числі в сірій зоні.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, готовы ли вы протестовать против реализации Украины положения Минска-2? Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот по поводу сдачи нас в Москве. Вот у нас в истории нас сдавали в Москве вот официальные лидеры, то есть президенты и правительство. Вот начиная вот Скоропадского и, возможно, Грушевского, и заканчивая вот Януковичем, и сейчас Зеленский хочет к ним присоединиться. Но вот у меня вопрос по неофициальным лидерам, вот по лидерам протеста, вот Карине Бекешкиной и другим участникам. Вот во время Майдана 13-14 годов вот лидерами протестующих себя называли вот Технибок, Кличко и Яценюк. И даже подписали вот с Януковичем какой-то там листик. А когда людей расстреляли, то вот они попрятались по норкам, и до сих пор мы не знаем, кто расстрелял, кто организатор, кто заказчик. Так вот, сейчас может быть такая же ситуация, когда вот протестное движение попытаются возглавить там представители правого сектора или Азова, или еще кто-то там, кто пойдет на договорняк с Коломойским и Зеленским. Так вот, у меня вопрос такой. Как этого избежать? Вот как защититься от перехвата управления протестным движением? Как действовать протестующим? Это должно быть вот заранее публичное какое-то требование озвучено к власти или план какой-то. Вот как вообще правильно это делать? Протестовать, чтобы нас не сдали Москве и олигархам. Спасибо.
Якщо це запитання адресувалось мені, ну, я можу сказати, що я можу відповідати лише за себе і за колег, з якими я об'єдную свої зусилля в протидії намірам нав'язати Україні мир, так званий мир на російських умовах. Ясна річ, що в цих процесах є різні суб'єкти, різні актори, безумовно. Є політики, які намагаються якось взяти це під свій контроль чи впливати на протест. Ну, не секрет, що, наприклад, Петро Олексійович Порошенко хоче, там, скажімо так, уособлювати цей протест. І намагається зробити все, щоб ну, нібито він виглядав лідером цих протестів. Дуже часто нам закидають, що ми там прихильники Порошенка. Ну, це дуже смішно, тому що, ну, наприклад, я належу там до категорії тих експертів, які послідовно критикували Порошенка. І продовжую це робити. І багато інших моїх колег, як, наприклад, Роман Безсмертний.
Тобто узурпувати цей протест не удасться, скоріше.
Ну, принаймні, да. Тобто, ми, якщо ми говоримо про рух опору капітуляції, там існує там національний корпус. Я не знаю, да, тобто, ну, скажімо так, я знаю колег, так, які воювали на фронті і так далі, але вони свою активність ведуть. Що стосується, ну, там, зрозуміло, що Європейська солідарність, якісь заходи робить, Голос, значить, партія, фракція партії Голос, багато інших осередків. Тут кожен громадянин просто повинен зараз для себе зрозуміти, об'єднатися з тим, стати плечем до плеча з тим, кому він довіряє, там, в себе в місті, або долучатись на загальнаціональну рівні. Тобто зараз дуже важливо, знаєте, не почати там сегментувати, що там одні агенти одного політика, інші агенти якогось там іншого олігарха. Просто потрібно об'єднувати зусилля з тими, хто в даному випадку виступає твоїми однодумцями. Ось і все.
Много людей зазвонило. Тетяна, пожалуйста.
Я би хотіла от ще привести дані рейтингу за кінець сентября по поводу проведення на підконтрольних територіях Донецької, Луганської області місцевих виборів під контролем ОБСЄ. Ну, це, в принципі, є формула Штайнмайера. 43% опитаних підтримують, 27% не підтримують. Ну, безусловно, є, як я підтверджую, що є активне меншинство, є ті, хто готов к яким-то активним акціям, але все-таки ми повинні знаходити какой-то консенсус внутри украинского общества, да, не реагировать на раскачку с противоположных сторон, ну, я имею в виду прежде всего со стороны России, и думать о том, что будет лучше в такой ситуации в Украине, да. Если смотреть на конфликты, я веду программу с послами, и, соответственно, я разговаривала там по поводу и с грузинами, и с армянами, и с Кипр, да, тоже есть свой вариант, и с послом Молдовы, вот у меня последний эфир. То есть есть несколько вариантов, когда как заканчиваются такие конфликты. В Кипр до сих пор разделен уже больше 60 лет, там стоит контингент ООН, но мы не забываем, что это решается без ООН, где у нас есть Россия, к сожалению. Поэтому Россия может просто не проголосовать, не говоря о том, что это стоит очень дорого, это там от ВВП Кипра это порядка, по-моему, 4-5% стоимость этого контингента ООН, который стоит там уже 60
Почему
лет.
Почему вы клоните, Татьяна? К тому, что нужно искать
Нет,
компромисс?
Я просто к тому... Ну, однозначно нужно искать компромисс. Просто вот какие есть варианты? Да, есть Абхазия, где они поставили границу, перевезли кого можно, но там маленькая территория, как я уже сказала, небольшое количество людей. Есть приднестровский вариант, который, кстати, Порошенко, так и называется план Порошенко-Козака, по которому выборы должны были проводиться там в присутствии российских военных. Даже без, не без вывода, как у нас сейчас предлагается по формуле Штайнмайера, а в присутствии российских военных. И Молдова это в итоге не приняла, но они платят пенсии, компания из Приднестровья может работать через зарегистрировавшись на территории Молдовы, то есть такой какой-то гибридный вариант. Да, который стоит очень много денег Молдове. У них на самом деле даже с нами сальдо торгового баланса какой-то там типа минус 600 миллионов долларов. То есть ну, экономически это, мне кажется, невыгодный вариант такой. Ну и есть вот продолжающийся постоянный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, где в год гибнет порядка 500 человек. Азербайджан есть газ, нефть, они могут себе это позволить, они платят золотом за каждого погибшего. Время от времени, когда России нужно какое-то решение от Азербайджана, они там его усиляют. Когда им не нужно, они его смягчают. Вот то, что предлагают наши националисты, я так понимаю, ребята из некапитуляции, это вот азербайджанский вот этот вот нагорно-карабахский вариант, когда война, много лет подряд, люди гибнут. У нас сейчас каждый год там гибнет 500 человек. Хотелось бы напомнить. Продолжаем воевать, я это называю до последнего украинца. Я не уверена, что нам удастся сделать кипрский вариант, потому что, скорее всего, Россия заблокирует он. У нас есть то, что у нас есть, да, вот эти какой-то вариант минских домовленностей, где мы можем, возможно, еще как-то, так как мы ввели пункт в формулу Штайнмайера про выборы по украинскому законодательству, потому что до этого они были по правилам ОБСЕ, мы можем, в принципе, через вот эту вот формулировку по украинскому законодательству внести необходимые нам дополнительные вещи. Если вдруг, я не знаю, давят же санкциями, мы видели вот недавно Останкино объявило о том, что они почти обанкротились, у них нет денег там на вещание. Возможно, все-таки западные лидеры смогут надавить на Путина. Вдруг он согласится. Но не согласится, у нас в худшем случае останется это военное противостояние в любом случае.
Вы не верите, да, что Владимир Зеленский его согласится на условия Владимира Путина?
Он не самоубийца.
И много слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Это Иван Антонович, Киев. Я постараюсь покороче быть. Значит, ну, Зеленскому и его команде я все-таки доверяю. Они хоть какие-то делают попытки что-то изменить, начиная вот в суде там начинать половину и так далее. Но это маленькая крошечка, они там, им там еще лопатить и лопатить. Но тут есть такой момент интересный. У нас на Владимирской 15 по сей день работает филиал ФСБ. Не должны люди забывать об этом. Это первый вариант. Второй вариант. Что мы можем получить от мирного, это самое, вы представляете, что такое Россия? Она не заплатит и цента за то, что там разрушено. Это в Украине придется из жил своих вылазить, чтобы это попробовать это восстановить. Это раз. Во-вторых, смотрите, еще такой вопрос. Луганск. Там был огромнейший тепловозостроительный завод. Тепловозами снабжался весь Советский Союз. Они уже его вывезли. То есть мы получаем Донбасс и Луганск. Это пустой орех.
Спасибо, да. Пускай вот, кстати, насколько я понимаю, движение сопротивления капитуляции настаивает на том, чтобы именно Россия заплатила за все вот эти вот разрушения на Донбассе. Иначе, если этим будет заниматься Украина, это признание этого конфликта гражданским. Правильно я понимаю, Михаил?
Ну, цього вимагаємо не ми, так написано в міжнародному праві. Відповідальність. По-перше, Росія вчинила міжнародний кримінальний злочин або військово-політичне керівництво Росії, розпочавши зброю на агресію проти України, окупувавши значну частину нашої території, вчинило міжнародні кримінальні злочини. Раз. По-друге, зрозуміло, що ці території розграбовані, знищені, тобто там затоплені шахти, зруйнована інфраструктура, зруйноване особисте майно громадян. Ясна річ, що за це повинна заплатити держава-агресор. І це має бути безумовна вимога української сторони. Причому це не якась фантазія чи вигадка. Це вимоги і норми міжнародного права.
Давайте послухаємо ще людей. Я хочу ще просто коснутися, потім ваші доктрини міра. От є інтересні пункти. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, це я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я з Донеччини телефоную. Я учасниця двох майданів. От ви питали, чи підтримую формулу Штайнмайера. Ви знаєте, дуже важке питання. Ну, по-перше, я за іншу послідовність виконання пунктів, за обговорення, за внесення якихось змін, про що, до речі, говорить зараз і президент. Бо треба щось же робити, ну не можна стояти на місці. Так. А що, військові шляхи? Ні. Значить, треба, ну, про щось говорити. Я не бачу досі, що хоч якісь червоні лінії, про що от говорять от ті зараз, хто виступає проти цієї форми Штайнмайера. І він теж про це постійно говорить. От чи вийду я на підтримку, так ви ще питали, Зеленського, наприклад. Я, мабуть, не вийду. Я не хочу, не через те, що я не підтримую його або не довіряю. Я не хочу, щоб ми, українці, виходили один проти одного. Один майдан, так, ті, які за, які проти. Ну, це дійсно буде громадянська війна. Так, я думаю, що треба нам знаходити компроміси, треба говорити, договорятися. Не ненавидите один одного, а дійсно договорятися про це.
Для этого и говорим в студии. Спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. А вы знаете, вот формула Штайнмайера, как я понимаю, 3 года уже, наверное, да? А руху не капитуляции как раз только сейчас они зародились. Они должны были параллельно, как бы. А по Минским договоренностям 5 лет назад, которые Кучма подписывал с террористами Захарченко и Плотницким, а Кучма представитель Порошенко, так вот по Минским договоренностям трехсторонняя группа, то есть Украина, ОБСЕ и ОРДЛО. У нас там гражданская война, вот когда надо было рух, не капитуляции створивать. А так тут тенденциозность какая-то. Вот эти протесты всегда ними пользуются олигархи. Вот эта тенденциозность, вот эта избирательность. То есть, ну, я не понимаю, почему не было этого руха, не капитуляции.
Потому что Петр Порошенко не выполнял Минские соглашения, да, не пытался этого сделать. Говорил о том, что Россия их бойкотирует, а Владимир Зеленский их выполняет, да, вот наоборот, возглавляет. Есть много даже противоречий между тем, почему разводятся войска. Михаил, хочу все-таки успеть спросить про альтернативный план мирного врегулювання, который презентовали вы в пятницу, как я понимаю, mm-hmm. Украинская доктрина безопасности и мира, подписала ее много людей, Владимир Василенко, Роман Бессмертный, Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс и так далее. Вот вкратце, если ее передать, вы предлагаете Украине настаивать на следующем. В течение 7 дней российские войска должны отойти от линии соприкосновения, через 90 дней за украинско-российскую границу под контролем независимых миротворческих сил, потом принятие Украиной закона об амнистии и только потом местные выборы по стандартам ОБСЕ. Также вы де-факто предлагаете выйти из Минских соглашений, говорите о том, что они являются никчемными с момента их подписания, были навязаны Украине силой, и в свете того, что уже принята реформа децентрализации в Украине, вопрос об особом статусе уже не стоит вот так остро. Хватит Донбассу и децентрализации. С точки зрения юридической, возможно, действительно никчемный, да, но с точки зрения политической есть же определенные, вот те же санкции, которых вы предлагаете усилять, они привязаны.
Нет, получается, что
Минским
вы предлагаете отказаться от санкций против России.
Дякую за запитання. Наша позиція і доктрина базується винятково на українському законодавстві і міжнародному праві. Мінські домовленості, відповідно до Віденської конвенції 52-го року, є нікчемними з моменту їхнього підписання, оскільки вони були підписані під примусом застосування сили, що робить їх нікчемними з моменту їхнього підписання. Є термін дії Мінських домовленостей, який закінчувався в 2015 році. Мінські домовленості не є міжнародним договором, оскільки не були ратифіковані Верховною Радою. І якраз проблема Зеленського, тобто так, звичайно, вони на совісті президента Порошенка, хоч він казав, що, значить, обґрунтовував, чому саме він тоді їх підписав. Але Зеленський переміг з таким високим рівнем підтримки. Він міг вийти і сказати, що і в цьому пункті я критикую, засуджую свого попередника, і в мене є свій план. Зеленський не придумав нічого іншого, як просто стати на ті шлижі, які йому приготував президент Порошенко. Так от, дуже коротко, наша доктрина, якщо ми говоримо про мирне врегулювання, бо там багато аспектів, значить, прописано. Перше, щоб в деталях не перепитати, Росія повинна вийти з території України, Україна повинна відновити суверенітет на цих територіях, встановити контроль за кордоном України, Верховна Рада повинна ухвалити постанову про проведення виборів на цих територіях, не на окупованих, як зараз нам пропонують, а на звільнених, оскільки вибори на окупованих територіях суперечать міжнародному праву і міжнародним стандартам. Це нонсенс. Ніколи в світі вільні демократичні вибори на окупованих територіях не проводилися, а нам це пропонують. Далі, відновлюється, вертикаль владна там і так далі, і починається повноцінна реінтеграція цих територій.
Міротворці так же, так, фігурують?
Звичайно, на кордоні між Україною і Росією. Багато хто каже, ми повинні поспішати, Росія на це не погодиться, давайте от робити вже хоч щось. Хоч щось нам не треба, тому що я не хочу втратити всю державу, тільки тому, що нам треба робити хоч щось. Війна там до останнього солдата – це теж маніпуляція, це не обговорюється. Ми повинні зміцнювати свою безпеку і бути готовими до відсічі агресії з будь-якого боку, оскільки Росія, звичайно, її остаточна мета – руйнація української державності. Так от, далі. Поки Росію не змусять піти саме на такий сценарій, відповідно до закону від 18 січня 2018 року, ОРДЛО є тимчасово окупованими територіями, відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за забезпечення життєдіяльності цих територій несе держава-агресор і держава-окупант. Крапка.
Татьяна, 30 секунд отреагировать.
Ну, я хотела бы отметить, что все-таки Верховная Рада проголосовала особый статус Донбасса, она его продлевает, и он до сих пор действует. Это еще старая
Верховная... До конца года
этого. До конца этого года, да. Я бы тоже очень хотела бы, чтобы нам удалось добиться такого сценария.
Звучит, да, очень
да,
хорошо.
Да, точно так же я бы хотела, чтобы у нас были там миллионные доходы у всех, и розовые пони бегали по радуге. К сожалению, этого нет в реальности. И я считаю, что, конечно, мы должны дожимать во всех аспектах, которых мы могли дожимать, но 500 погибших в год – это слишком много.
Будут сотни тысяч.
Ну, это вы так обещаете, я так понимаю, благодаря своим акциям. Ну, не, посмотрим. Ну, будем надеяться, что у нас полиция будет хорошо работать.
Кстати, почему, Михаил, будут сотні тисяч? Начнемося гражданська війна?
Ну, по-перше, величезна частина українців з цим не змириться. Я наполягаю на тому, я не буду зараз перераховувати.
Так, якщо начнуть убивати друг друга?
Ні, не почнуть вбивати. Будуть акції протесту, це раз. По-друге, коли почнеться повноцінна окупація нашої державності, нашої держави, а це обов'язково почнеться, тому що мета Росії навіть не повернути нам Донбас на своїх умовах, а зруйнувати, деконструювати Україну. Країну як суверенну державу. І це не вигадки. Так само я не хочу зараз там перераховувати, пані знайшла якісь там соціологічні дослідження. Я наполягаю на тому, що 60-70% українців...
Це неправда. Не сприймає... Це неправда. Пожалуйста, не вріть. Ну,
це правда. Я взагалі дивуюсь, що така пані була в владних інституціях в період правління Порошенка. Мені дуже дивно, хто допускав таких людей. Так от я хочу сказати, бо тут і
націоналістами...
Да, ну, чудово. Я вітаю Петра Олексійовича. Так само, як і з Медведчуком він якшався. Значить, я просто наполягаю, що те, що
хотіла
пропонує...
Хотіла би отметити, що русські дуже часто спонсорують націоналістів, і то, що зараз підтримують проросійські канали, ваш рух капітуляції...
Це може бути співпадіння інтересів.
Я не відвідую...
Так, використовують як useful idiot, це звідти.
Я не відвідую медведчуківських телеканалів, був одним з ініціаторів ініціативи «Закрий пельку Кремлю», закликав інших в той час, коли виходили туди на 112 NewsOne і так далі, не відвідувати ці телеканали. Так от, я наполягаю, та адженда чи програма, з якою вступає рух опору капітуляції, її розділяє 60-70% українців. Дивіться соціологію, є Google, будь ласка, група «Рейтинг», де ініціативи, центр Зумкова.
Я вам провела, зачитала дані групи
«Рейтинг». Слушатели услышали, Татьяна. Спасибо большое за эфир. Пусть наши слушатели сами делают выводы, грозит ли Владимиру Зеленскому Майдан, потому что вот действительно есть такой феномен в украинской политической культуре выходить на акции протеста, ставить палатки, требовать выполнение своей программы. У нас в гостях были политолог, участник руху к опору капитуляции Михаил Басарапек, заместитель министра информполитики Украины Татьяна Попова, включалась социолог Ирина Бекешкина. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 907 дней. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Спецпредставитель председателя миссии ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик поприветствовал завершение процесса отвода сил вблизи Золотого на Луганщине. Он также призвал стороны как можно быстрее начать разведение в Петровском Донецкой области. Ранее сегодня украинская сторона в совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня назвала очередной провокацией намерение поддерживаемой Россией группировки ДНР на Донбассе начать процесс разведения сил в районе Петровского. Условием начала разведения сил является соблюдение режима полного прекращения огня в течение 7 суток, напомнили в СЦКК. Группировка ДНР на своих ресурсах указывает, что украинская сторона, цитата, «сорвала попытку развести войска в Петровском». Донецкую фильтровальную станцию завтра остановят на трое суток из-за ремонта линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По их данным, без воды временно останутся жители Авдеевки, Верхнеторецкого и Васильевки.
Объекты Лисичанского водоканала завтра будут обесточены из-за неуплаты долгов. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. Напомню, ранее руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о решении проблемы водоснабжения Лисичанска. По его словам, есть договоренность с юридическим лицом, которое с ноября будет платить налог в бюджет города около 3 миллионов гривен. Таким образом, планировали, что будет погашен почти полный объем месячных проплат водоканала. Напомню, долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет 167 миллионов гривен. В Мариуполе запустили биогазовую станцию на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, мощность станции более 1 мегаватта. Это позволяет вырабатывать из метана электроэнергию. Предполагается, что объект будет производить более 10 миллионов киловатт электроэнергии в год. Также это новые рабочие места и дополнительное поступление в бюджет города. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 5 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки и участие в нашем эфире. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете с нами связаться, предложить свои темы для нашего эфира или оставить отзыв о нашей программе. Удачи! И до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».